Я должна сказать, что когда наша дорогая ведущая мне позвонила и предложила эту тему, начнем так. Мы говорили, что нужно дать урок про Ту-Бишват, и я говорю, ну вот давайте о выражении «человек, он дерево в поле», так? «Киа-адама эц-а-сады». И тогда Галит предложила нам эту тему. Она говорит, что с подачи Рабанит Итиминкин. Так вот, я была необыкновенно тронута, потому что я считаю, что это, пожалуй, самая главная тема, о которой можно поговорить. И я вот с ужасом услышала, как Галит говорит, что Рабанит Хава сказала, что они себя ощущали людьми без корней. Без семейных корней, может быть, и это ужасно тяжело, семьи, в которых дети действительно не видели дедушек, бабушек. Но послушайте, это же дерево, которое дерево русского, восточноевропейского еврейства, я не хочу говорить именно о русском, и украинское, и литовское, и белорусское, и польское. Это деревья, которые перенесли страшные пожары. И казалось, что все сгорело. Я рассказывала эту историю. Мы, когда улетали в Израиль, мне было 14 с половиной лет. И, значит, отец мой вернулся из Москвы, куда он ездил, заверять наши документы. Без этого выехать было невозможно. И с восторгом рассказывал, там начинало просыпаться молодое еврейство, и он был на хупе, которую поставили публично возле Московской хоральной синагоги, и папа был такой растроганный, послушайте, это же возрождение. И вот в Вене, а тогда летели через Вену в Израиль, потому что прямого пути не было, мы сталкиваемся с этой парой, которую поставили хупу в Москве. Они тоже получили разрешение на выезд, и папа с ними начинает разговаривать, и все такие довольные, счастливые. И утром мы летим в том же самолете в Израиль. И как только рассвело, папа пошел накладывать тфилин в самолете. И подходит к нему потом эта вот молодая женщина, которая рисковала и под глазом милиции советской хупу поставили. И ему говорит, это вы что делаете? Говорит, молюсь. А это что такое? Это тфилин, вот Шолом Алейхем читали филактерий. И она на папу смотрит и говорит, ну вы же такой культурный и нормальный человек. Неужели вы в это верите? А я сижу, 15-летняя девчонка, и думаю, все, мы уехали из Советского Союза, больше там религиозных нет. И я помню это свое впечатление 15-летней девчонкой. Я помню, как мне на шидухах предлагали 5 или 6 парней из России, с которым у меня абсолютно ничего общего не было. Факт, что я за них не вышла замуж. Но как? Вот есть какие-то религиозные парни из России. И это было такое чудо, каждый такой парень. И вот я помню, как я в начале 90-х годов, уже замужняя женщина, иду по Иерусалиму и вижу, идет нормальная религиозная пара, пара маленьких детей возле них, а они говорят по-русски. Если бы мне тогда сказали, что я буду давать уроки для огромного количества русской публики, которая вернется к своим корням, которые как семена после пожара раскрылись и пустили новые росточки, Господи, да я бы, наверное, не поверила, и какой же огромный подарок Всевышний нам всем дал. И более того, я хочу сказать еще одну вещь. Мне люди очень часто говорят: а, Ципора, хорошо вам. Вы можете гордиться своей семьей и рассказывать своим детям. А про что мы расскажем? Про дедушек и бабушек коммунистов? Так вот, дорогие женщины, я хочу вам что-то сказать. Я не сомневаюсь, что все, кто с нами, души их дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек, а может быть и прапра, просили за них, чтобы они вернулись опять, чтобы пусть семена, пусть зарытые в земле, пустили корни. И недаром есть сегодня организация, которая называет себя Дорви, четвертое поколение, потому что обещано, что даже если рассеются на три поколения, четвертое поколение вернется. Так что вы не чужаки на этом дереве, и это надо помнить. И я позволю себе еще одну нашу семейную историю, которая как раз не о моей семье, а совершенно других семьях. Все, кто когда-нибудь слышал или читал то, что я рассказывала о своей семье, знают, что я рассказывала про свою героиню-бабушку, которая 2 года с маленьким ребенком на руках пряталась от советской милиции в сталинские годы. То есть бабушка жила в Черновцах, с балкона своего дома увидела, как арестовывают их близкого друга рава Моше Вишетского, зехер цадик левраха, схватила 2-летнюю дочку на руку, во вторую руку взяла сумочку с несколькими пеленками, деньгами и 2 теплые кофточки и побежала на вокзал. И уехала из Черновец всего ничего на 2 года. И вот, значит, мы все росли на этой семейной легенде. Но, знаете, про легенды ты как-то даже не спрашиваешь об их практике. А когда я уже была очень взрослой женщиной, я когда-то своей маме сказала. Я говорю: послушай, ну хорошо. Убежала. Но чтобы там 2 года разъезжать по России, нужны же деньги. Откуда эти деньги брались? Мама мне говорит: если ты уже такая умная, и до тебя это наконец дошло. Так было сказано очень иронично, потому что вопрос я задала в очень взрослом возрасте. Она мне говорит: так ты спроси что-то получше. А говорит: а где-то выкупаться надо, где-то перебыть холодные дни надо. Так вот, говорит, твоя бабушка 2 года бывала в совершенно чужих и незнакомых еврейских семьях. которые, зная, что по они идет розыск, принимали и впускали. И, может быть, эти люди сами не соблюдали заповеди на том уровне строгости, которая соблюдала бабушкина семья моя, семья моих предков. Но, говорит, еврейское тепло и еврейскую заботу о ближнем, даже когда они рисковали ради этого своей жизнью, потому что за соучастие с такой преступницей еще как можно было загреметь в тюрьму, в лагеря, а то и погибнуть. Люди все равно продолжали помогать. И вот это мы должны помнить, что еврейские ценности вам всем были переданы, они у вас в ДНК. Так что вы на этом дереве не чужие. А теперь давайте говорить, как же себя все-таки чувствовать хорошо. А то мне очень понравился оборот, который Галит сказала. Мы как саженцы, посаженные на новой почве, не знаем, как привиться. Так вот, я начну с самого главного. Иудаизм – это не история Робинзона Круза. То есть нельзя, знаете, когда правильно мы всегда говорим, еврей никогда не одинок, Всевышний с евреем. И это чистая правда. Но как же важно для любого еврея вот эта община, вот эта поддержка. Посмотрите, ведь Рав Зильбер зацал и в лагере сумел собрать возле себя какую-то группу. Правильно, они с ним спорили, они с ним пререкались, они его считали полусумасшедшим с его оптимизмом вечным. Но была какая-то группа. То есть человеку нужна община. Семье нужна община. И быть без этой общины и влиться в религиозное общество очень сложно и почти невозможно. Во-вторых, нам нужно проверить, что почва подходящая, куда мы пытаемся посадить наше деревце. То есть я говорю об этом с грустью. Я знаю, что очень многим людям хочется мне сказать, а вы знаете, что ваши еврейские религиозные общины, они что-то совсем не гостеприимные, мы чувствуем себя там чужаками. Так вот, тут есть две вещи. Первое. Мы ж все комсомольцы. Партия сказала нам, да? Комсомол ответил, есть. Люди рвутся на целину. Так? То есть я знаю очень много русских балайчува, которые решили, ах, раз мы чуву сделали, теперь нам нужна самая, извините за неподходящий оборот, крутая община. Чем религиознее, чем ортодоксальнее, тем лучше. И я знаю людей, которые вселились в общины хасидов, говорящих на идиш, и одетых так, как люди никогда не одевались. Теперь, везде, где их приняли хорошо и гостеприимно, я ничего не имею против, каждый выбирает свой путь. Но я думаю, что для большинства вход в общины, которые настолько выше во всех уровнях, не выше, я скажу так, строже в соблюдении, строже в обычаях, гораздо больше изолированы от внешней культуры. Таким людям очень тяжело, потому что они в этих общинах воспринимаются как что-то очень странное. И они всеми силами пытаются отказываться от самих себя. А, дорогие женщины, ничего не поделаешь. Мне некуда выбросить всю ту классическую литературу, которую я прочитала. Она лежит у меня в мозгу с ультраортодоксальным хасидским семейством. Я не давала эти книги своим детям. Есть забавнейший отрывок Брахи Губерман, зихрона левраха, как она пытается детям читать «У лукоморья дуб зеленый», это есть на Толдот, я умирала от хохота. И советую почитать, там, значит, речь о колдунах, а дети из Хедра ей объясняют, какие колдуны, колдовство запрещено, и вообще это полный запрет Торы и так далее. Дети уже растут на другой почве. Но мы-то сами зачем пихаемся там, где нам совсем не подходит? И тогда люди себя действительно ощущают чужаками. Во-вторых, здесь я скорее говорю об Израиле. Как мне недавно сказала одна женщина, за границей мы такого не испытывали, потому что там все евреи, а здесь такие-сякие. Это правда. В Израиле это гораздо более обострено. Но тут вторая сторона. Если я уже полез в кузов, то пришло время назваться грустным. То есть нельзя жить в общине, которую человек выбрал по самым разным соображениям. Может, для своих детей в какой-то степени, жертвуя своими удобствами и своим духовным комфортом. И при этом беспрерывно быть недовольным и критиковать. Вот элементарнейший пример, элементарнейшая вещь, о которой я хочу сказать. Обычай давать пурим гелд, деньги на пурим меланды. Так, сколько возмущенных высказываний по этому поводу писалось и говорилось, толдот. Да что это такое, они что зарплаты не получают, это что за взятка такая и так далее. Но когда есть какой-то общепринятый обычай, общепринятая норма, ну, приехал в Рим, веди себя как римлянин. А мы хотим и оказаться вот в самой такой общине и сохранить свою индивидуальность. Так вот, господа, я предлагаю сделать выбор и для себя, и для своих детей. Мы решили жить в каком-то обществе. Вспомним одного из великих вождей советского народа, будем его память проклята. Но уж больно хорошие высказывания у Иосифа Виссарионовича. Люблю его цитировать. Так одно из его высказываний, что жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Поэтому, если мы себе выбрали общину, мы можем переехать, мы можем уйти. Если мы видим, что в этой общине мы никак не вписываемся. Нашим детям нехорошо, нам самим нехорошо. Да, даже если мы купили там квартиру, ее можно продать. И, кстати, раз она в религиозном районе, она будет стоить дорого, так что мы найдем себе квартиру в другом районе. Но если мы не можем жить в этой общине и быть с ней близкими, с членами этой общины, давайте переберемся в другую. Если мы решили в ней оставаться, тогда ничего не поделаешь. Мы должны соответствовать происходящему в этом. И жизнь советская, когда я дома говорю одно, а на улице другое, накладывает очень-очень тяжелую печать на детей. Я знаю пары, дети которых отошли, к сожалению, полностью от соблюдения. Когда я разговаривала с девочками из этих семей, а одна из причин, которую они называли, это насколько они видели, как их родителям и им самим нет места там, где они находились. И я действительно думаю, что если бы родители не стремились, как комсомольцы, на целину, а выбрали бы что-то более подходящее для них самих, то всем было бы намного легче, и им, и их детям. Я разговаривала с людьми, которые хотели бы работать, но живут в общине, в которой тебя уважают только если ты учишься. А человек продолжает сидеть в колле, извините, протирать штаны, потому что, ну как же на меня тут посмотрят, если я работаю? А если бы человек переехал в другое место, он чувствовал бы себя нормально и здорово, и ходил бы на урок. Теперь, с другой стороны, не обижайтесь на меня, дорогие слушательницы, но наша советская гордыня, она ужасная. Люди все знают сами, все понимают сами. Им не нужен раввин, им не нужен духовный руководитель. И максимум, для чего нужен раввин, это чтобы он на женские тряпочки посмотрел. А что я с ним буду советоваться, разве он может понять глубины моей души? Может, и есть очень много раввинов, которые понимают и знают, но ты идешь к нему, ты потом должен делать то, что тебе говорят. А как это я кому-то пойду советоваться о своей жизни? Я же умнее всех. И, к сожалению, я это говорю даже не о очень решающих вопросах. Община, она вокруг синагоги. Всегда вокруг синагоги. Еврейская община, она вокруг синагоги. Очень многие женщины говорят, муж молится дома, сам в синагогу не ходит. Теперь, женщины, я это не говорю для того, чтобы начали давить на мужа ходить в синагогу. Женщинам я всегда говорю простую вещь. Он стесняется, он не умеет правильно молиться в общине. Потому что общественная молитва включает в себя очень много правил. Так вот, я когда-то работала в нерелигиозном ульпане, где слышала от директорши потрясающую фразу, что если человек себя считает евреем, он должен научиться разбираться в географии и сидура. То есть говорит, пусть не молится регулярно, но он должен знать, как молиться. Так вот, как это я? Я же одел костюм и шляпу, и галстук, и я теперь такой супер-тупер. Как это я кому-то скажу, что изменяюсь, не знаю все тонкости, как молятся вообще? А если бы человек свою гордыню чуть-чуть приспустил и попросил бы сына, который молится в ешиве, а ты один раз сядь со мной и покажи, вот как это делается правильно, и разметил бы себе в молитвеннике, вот тут встать, вот тут сесть, вот тут нагнуться, а тут подняться. Я извиняюсь, я молюсь долгие-долгие-долгие годы, так? И, значит, каждый раз у меня, на Рош ха-Шана и Йом-Кипур молитвы там особенные. И я чувствовала, что я путаюсь. И я как-то села и попросила сына, я говорю, слушай, разметь мне в Махзере молитвенник на Йом-Кипур, что-то у меня на Наиле полная путаница. А он говорит, ну, конечно, в Бельс особый нусах. Нусах – это как произносится молитва. Давай, говорит, я с твоим обычным махзором сяду и покажу тебе, где и что необычное. Так что от меня что-то убыло или упало. И таких вещей есть очень много. Если я хочу себя чувствовать хорошо, я должна знать в мелочах, в деталях, как себя люди ведут. Более того, я скажу что-то. Сейчас я, вот то, что я сейчас буду говорить, я говорю к женщинам. Сказала мне, значит, одна женщина пожаловалась, вот мы и так хотим отдать ребенка в Талмуд Тора. Пришли записывать, а нас не приняли. А ее подруга, которая сидела при этом разговоре, говорит, миленькая, ну надо было спросить все-таки, как одеться, когда ты идешь записывать. Потому что не надо в этот Талмуд Тора ходить в джинсовом сарафане. Ты хочешь его носить? Ты хочешь, чтобы тебя дети принимали такой, как ты есть в джинсовом сарафане? 100%. Я не вижу в этом ничего другого. Но тогда не пихайся в место, где джинсовый сарафан воспринимается как что-то очень уличное и нескромное. И вот мое ощущение, что людям очень тяжело влиться, потому что ты... Если ты хочешь влиться в общину, ты должен научиться ее кодам. А если ты видишь, что тебе эти коды не подходят, то не надо силком пихаться туда и говорить, а вы меня принимайте с моими кодами. И последняя вещь, о которой я хочу пару слов сказать перед вопросами. Галит, вы сказали потрясающую вещь, и я с ней согласна. Большинство Баалей Тшува ради своих детей сделали гигантский шаг, потому что могли быть в местах, которые им были бы удобнее. И решили дать детям хорошее религиозное воспитание. И это великая вещь, и будущие поколения будут вам за это всем бесконечно благодарны. Но Нужно помнить одну вещь. Нельзя, чтобы дети чувствовали нашу горечь. А это горечь эмигрантов. Потому что любому человеку тяжело вписаться на новую почву. И, дорогие женщины, я это говорю совершенно откровенно. Мои дети это прекрасно знают. Я вышла замуж в очень специфическую хасидскую общину. И да, я по сегодняшний день не чувствую, что я вписываюсь по всем параметрам. Но мне в голову не приходило говорить мужу, отдавай мы, потому что мы не во всем разделяем взгляды, дома будем вести себя по-другому. И не говорила я своим детям, пока они не стали взрослыми, насколько я ощущала вот это вот ощущение, что я другая. Потому что горечь, знаете, даже капля горького, которая попадает в кастрюлю с очень хорошим вкусом, очень сильно отравляет пищу. И горечь, она есть, от нее не уйдешь, потому что это ощущение, что ты эмигрант, оно тяжелое. Знаете, я скажу это об эмиграции, а в религиозной среде возведите это в квадрат. Когда я училась на вторую степень, у нас как-то на курсе зашла речь об этом. И я сказала, что я вечная эмигрантка в Израиле. Теперь я тогда была 40 лет в Израиле, сегодня я уже, слава богу, почти 50. Напором 50 лет будет. Так? Спасибо Всевышнему. Но я вечная эмигрантка. И мой преподаватель, прекрасный человек, израильский необыкновенный патриот, просто на стенку полез. Ну, ты же, говорит, пример самой удачной абсорбции, которая только может быть. Ты замужем за израильтянином, у тебя есть работа, у тебя есть такой иврит, ты вторую степень получаешь, ты читала литературу. Как же ты вечная эмигрантка? Я говорю, в ощущении, в душе. На следующую лекцию он приходит и говорит, все. Поднимаю руки, я сдался. Я говорю, а почему? А говорит, я слышал, как выступал по радио заместитель Раматкала, сган Раматкал. Это глав, ну, это вторая должность в израильской армии. Так? То есть человек сделал самую высокую военную карьеру, которая только может быть в этой стране, так? И говорит, он в интервью говорит, я все еще маленький мальчик, который приехал из Румынии и чувствует себя так неуверенно в компании сверстников. Так вот, если так внешне, среде, потому что это же, конечно, внешне. Насколько тяжелее, когда ты входишь в религиозное общество, полное общин и частичек общин, со своими традициями, обычаями, когда традиции касаются всего, дресс-кода, еды, формы молитвы, поведения. Очень-очень непросто. Но горечи не надо. Давайте скажем Всевышнему, спасибо, что дал это испытание мне, а не моим детям. И помоги мне их вырастить так, чтобы они на этой почве чувствовали себя совершенно естественно. А я могу им, их взять себе в учителя. Это помогает.
Рабанит Цепора, большое спасибо. Тут уже много вопросов. Просят еще раз даже написать, как называется организация
Дор-Левии, четвертое поколение.
Это организация в Москве под руководством Рава Шестака.
Да.
Так, давайте по порядку. Сейчас найду первый вопрос. Да, вот тут просят посвятить урок поднятию души Хавы Бас Мордко. Есть такое имя Мордко?
Ну, это Мордыха, идышистская. Вот уж насколько я знаю, что семья идышистская, еврейская. Мордхе, а у нас говорили. Это Мордехай. Хава, пусть это послужит поднятием души Хавы Бас Мордхо.
Амин. Вот, очень интересный вопрос. Рабанит Цепора, вы много рассказывали о вашей религиозной сионистской молодости и о том, что вышли замуж за ультраортодокса и вошли в строгую хасидскую семью. Вам не сложно было с ментальностью и поведением семьи, мужа? Сейчас. Насколько ваши сионистские подруги восприняли вашего жениха и смогли ли вы дружить с семьями? Спрашиваю, потому что у нас семья религиозных сионистов, а дочка присоединилась к хасидской общине и хочет шедух серьезным хасидским парнем.
Слушайте, я готова, если ваша девочка захочет со мной поговорить, подготовить ее к очень многим вещам, которые ей будут непросты. Теперь, да, это было очень непросто. Я бесконечно благодарна моему мужу, который стал для меня мостом. Но мой муж... Мы когда-то об этом разговаривали, и я ему сказала, что ты стал для меня мостом в хасидский мир. Он мне говорит, а ты стала для меня мостом в мир, который я бы без тебя никогда не узнала. И я очень благодарен тебе, потому что это очень обогатило мою жизнь. То есть, если вы нас двоих спросите, пока наши менталитеты притерлись друг к другу, ого, сколько искр летело. Притирка, знаете, процесс, когда искры летят. То, что мы оба всегда говорим, что мы развили друг у друга терпимость, понимание, способность смотреть на людей совершенно по-другому, что мы вырастили один другого, это абсолютная правда. Теперь для моих подруг мой брак был абсолютным шоком. Но дружба всегда проверяется в необычных ситуациях. У нас семья моей самой близкой подруги по жизни. Они ультрасионистская семья из изгнанных из Гуш-Катифа. И мы были теми, кто их встретил и кому они пошли стирать грязные вещи, которые они собрали, мы плакали вместе с ними. И мы вместе эти годы, у нас разные взгляды, у нас разная ментальность, но мы очень дружим. И я скажу что-то, что сказала моя подруга. Она сказала, что ее очень часто спрашивают, как это я, значит, вписываюсь в хасидское общество. А она говорит, мне это всегда смешно, потому что, несмотря на то, что люди воображают себя вот такими просвещенными интеллигентами, она говорит, я не знаю ни одного человека, который в смысле мышления был бы более открыт и терпим, чем твой муж. И как всякий раз, когда они за тебя беспокоятся, мне говорят, их очень хочется утешить, что ты живешь гораздо лучшей для тебя важной интеллектуальной жизнью, чем они. Что это было очень непросто, особенно с семьей мужа, это понятно.
Спасибо. Я тронута. Мне просто... Я вообще очень сентиментальная, наверное, но я правда. У меня было... Я хотела вам сказать, что я помню ваш пример, как вы рассказывали про благодарность, как вы ждали от мужа благодарности. И как вам было... Как вы это приняли и осознали. И лично мне это тоже помогло многое понимать в других людях и не ждать то, чего, наверное... кажется, ну, ментально нормальным.
Так вот, вот ты, когда мы выходим из... Наверное, это то, что мне мой брат дал больше всего. Что я поняла, что не только моя ментальность, она правильная и культурная. Есть другие.
Да, очень. Вот как вы умеете слова доходить, чтобы вот сформулировать так, как к точку? Вот. Так, сейчас я найду что-то. Да, во-первых, здесь сделали мне поправку. Спасибо большое. Дора Вии, община в Ашдоде. Очень известная под руководством братьев Спляк. Действительно так. И я даже подтвержу, что когда я... сделала первую свою алию, еще одна, и жила в кибуце недалеко от Ашдода. Я у них проводила шаббаты и много ходила на уроки. Действительно, потрясающие люди, потрясающие
семьи.
Это не
поправка, это здесь есть община под руководством Радиевска. А в Москве есть община под руководством Рава Шестака.
Вот тут спрашивают, рабанит Цепора, пожалуйста, мои дети выросли, и часть из них стали религиозными сионистами, а часть религиозными харидимами. Как правильно организовать общение детей, шабаты? У них разные религиозные обычаи, виды кашрутов и так далее. Возможно, вы могли бы привести пример своих родителей, ведь вы с братьями принадлежите к разным религиозным движениям.
И начну с первого. Мой папа сказал, все мои дети будут есть у меня дома. Так вот, я скажу так. Мы обычно все покупали еду по оптимальному кашруту. То есть такому, который являлся наиболее строгим. Теперь я позволю себе рассказать немножко смешную историю. Значит, она не смешная, она грустная, но результат смешной. Мы хасиды были. Брат мой принадлежит к литовской общине, раввин в Англии, даян в своей общине. Два моих младших брата – хабатники. По-моему, большего салата, наверное, нужно было кого-то еще религиозного сиониста, но не родили. Так, вот. Но салат непростой. Так вот, было время, когда, значит, Ребе Мибельс высказал что-то, что Хабад восприняли как оскорбление хабадского движения, и принципиально перестали есть бельские эрши. А как раз женился мой брат, и нужно было сделать шевабраху. Теперь, как говорит муж, ему семья дороже принципов, поэтому было решено, что все продукты будут от бадацы до харидит. Так и тех устраивают. И вдруг мы делаем, дорогие женщины, никому не рассказывайте, салат оливье. И я младшему брату, который на кухне крутится, говорю: вау, я забыла купить майонез с экшером бодаться. У меня только бельский майонез. Что мы делаем? Брат мне говорит: дай коробочку сюда. Берет. Делает серьезное лицо и говорит: и рацион, чтобы это был экшер бодаться. А теперь говорит: клади майонез в салат и не говори глупости. И ты, и я, и все знаем, что это сплошная политика. Так я не сделала, я не кормлю людей тем, чем они не согласны. И у нас очень много родственников, хабадников с моей стороны. И муж отпускал шуточки всегда, когда они у нас не ели. Но сам ел совершенно спокойно и говорил: они хотят ходить голодными на здоровье. В Квар-Хабаде кейтеринг очень вкусно готовит. Я ем. Кстати, чистая правда по сегодняшний день. Вкусно. Но и мы прекрасно знали, что кошер. Так вот, я думаю, что нужно поставить, что мы семья. И мы любим друг друга. И можно спорить о политике, о взглядах. Можно смотреть на вещи совершенно по-разному. Но мы любим друг друга. И мы не дадим разрушить семью. И я приведу на сей раз отрицательный пример. Не из своей семьи, слава Богу. Значит, мы ездили к моей лучшей подруге, которую я рассказывала, не раз в Гуш-Катиф. На конец недели они к нам приезжали. На свадьбах друг у друга мы бывали. И вот как в этом году была шмита. Они опираются на гетер махира. Так? Я не буду сейчас вдаваться в эти галахические подробности, но мы нет. И я помню, как моя подруга позвонила и спросила, или мы будем в этом году есть из их посуды. Я сказала: мы знаем, что можно, мы будем. Прекрасно. Значит, вот это мы смогли купить. А вот это, пожалуйста, привезите с нами, потому что нет в нашем районе там травы для приправы и такое. Окей. Мы приезжаем в наш бат. И мы видим, как ее мужа кто-то, значит, хватает за грудки и косится на моего мужа и что-то очень активно говорит. И позже выяснилось, что этот товарищ выяснял, ему было совершенно понятно, что он, тот муж моей подруги, пошел на предательство и купил продукты, которые нам подходят, и он с ним из-за этого ругался. И тогда она мне сказала: а знаешь, говорит, у нее есть сестра, которая принадлежит к совершенно другой группе, и они друг с другом не встречаются, потому что тут высокие принципы выше семьи. А она сама выросла, моя вот эта очень близкая подруга по сегодняшний день, она выросла в семье вязаных кипа, один из ее братьев стал хабадником, и ее родители сказали: мы семья, а поэтому, когда все собираются вместе, продукты будут такие, которые подходят семье сына. И по сегодняшний день все видятся, и сын сына, невестка невестка, и дети, внуки ее покойного отца зихруно левраха, и ее мамы, чтобы она была здорова до 120. И когда она едет к ним, она, их мама, она парик одевает, чтобы не мешать и не выделяться.
Спасибо. Очень поучительно и действительно жалко, что заповеди нас разъединяют. Это очень...
Это не заповеди. Это нетерпимость. Это каждому еврею нужны две синагоги. Одна, в которой он молится, и вторая, в которой он не молится. И как любит говорить рав Гедалия Шестак, о котором сегодня говорят, как руководитель Дорви, так он в своих уроках часто говорит: вот так мы не впускаем Машиаха.
Я имела в виду, что за вот Шмита, да, как бы весь еврейский народ должен с такой радостью принять, и этот год, это же Шаббат, а у нас, мы вообще не... закрыли эту тему. Мы просто в WhatsApp запретили в группе писать о Шмите, потому что это выходит просто запредельный скандал. То есть несколько тем: политика, там, вот прививки, и также обсуждать Шмиту. Это очень жалко, что мы не можем с радостью принять этот год, и нет какого-то единства.
Если бы мы приняли, что человек, который идет по указаниям своих раввинов, ведет себя правильно с религиозной точки зрения, даже когда второй человек по указанию своих раввинов делает что-то совершенно другое и правильное для него, то не было бы этого разлада. И мы бы все радовались Шмите. И так как мы близки с этой семьей, он как раз специализация мужа моей подруги, он раввин, который занимается сельским хозяйством с галахической точки зрения. И я знаю, что опираясь на Гетер Мехира, какую огромную работу они проводят, что можно и что нельзя, как можно и как нельзя, по их поски мы этого не придерживаемся. Но они, я уверена, что когда они придут давать те, кто все соблюдают, как их раввины говорят, когда они придут на суд Всевышнего, Всевышний скажет: молодцы, по своим раввинам вы делали именно то, что нужно. Точно так же, как дай-то Бог, чтобы нам это сказали. Я лично ощущаю шмиту только в кармане. Так. Нет, потому что я живу в Иерусалиме, и у нас даже вот царь Бейдин нету. Мы едим гидул нохри и так далее, опять не вдаваясь во все детали. Но я в жизни не посмею сказать человеку, который... ведет себя по-другому, а ты меньше, а ты не соблюдающий. Дорогие, возвращение гордыни. Только мы делаем так, как надо. И раз уж говорили о шедухах, спросили когда-то покойного рава Штейнмана, в чем нужно поступиться, чтобы сделать хорошие шедухи. Алмацар и хлагватер. Так он сказал только на одну вещь. Я переведу, я на идиш сперва скажу. Сыпастинсмишт. Нам это не подходит. Вот, говорит, как только это убирается, все остальное само собой рождается.
Спасибо. Так, очень интересные темы. Давайте перейдем. Скажите, пожалуйста, как болеет тшува выбрать своего раввина? И насколько важно найти своего раввина? Или курсов и уроков в Москве достаточно?
Как найти раввина? Это, смотрите, я не знаю, ли есть тема, которая у меня вот так вот вызывает слезы на глазах, как то, что об этом сказано еще в Талмуде. Приводит пасук, я сейчас не встану и не прервусь, а по памяти не помню, из Нави Малахи, самый последний из пророков Танаха, пророк Малахи. И есть там пасук, где он о ком-то говорит, «Ки Малах Ашем Цвакотову», потому что ангел Всевышнего он. И толкователи наши там говорят, если рав дома им, а рав дома лемалах ашем цвакот, ишмеу тора мипит, им ло дома ал ишмеу. Если похож рав на ангела Всевышнего, пусть слушают Тору из его уст. Не похож, не надо слушать. Теперь, что такое Малах Ашем Цвакот? Это крылышек у него, как на христианских картинках, нет. Малах – это человек, который себя полностью посвятил. Не человек, извиняюсь, это ангел. Он посланник. Он целиком послан выполнять ту задачу, которую перед ним Всевышний поставил. Так вот, как раввин, он такой посланник. И мы видим, что он все делает для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы поддержать других, когда он посвящает свою жизнь, своей общине и окружающей среде, тогда мы слушаем Тору, которая выходит из его уст. И я думаю, что все сталкивались с такими людьми. А почему это так необходимо? Потому что такой человек знает, как направить меня правильно, для меня. Даже если я сам еще не понял, что это самое правильное для меня. И я хочу сказать что-то. Когда мы жили в Ашдоде 11 очень счастливых лет. Я, наконец, я чувствовала себя, там у нас была маленькая община, я чувствовала себя членом ее, мне было хорошо. И нужно было переехать в Иерусалим. И я помню, как я боялась этого переезда, потому что сказано, меняющий место меняет свой мазал, то, что ему суждено. А у нас близкие друзья из нашей общины за несколько лет до этого переехали в Иерусалим, и ни про кого будет сказано, у них родилась тяжело больная девочка, за которой они 2 года беспрерывно ухаживали, и в конце концов 2 года она умерла. И вот я была напугана жутко, и мужу говорю, а кто знает, или наш мазал не изменится к худшему и так далее. И послала его с этим вопросом к нашему ребе. И я помню, как он ответил. И вот он ему сказал, передай своей жене, что я не понимаю, как еврейская женщина может сказать, что от Иерусалима может стать хуже. Не дай Бог, нельзя такое говорить, нельзя такое думать. Пусть переезжает с открытым сердцем. И для меня в тот момент это было очень сильной поддержкой. Меня это наставило на верный путь. Я уже не хочу говорить о том, как я благодарна Иерусалиму, что он меня принял и дал мне все то, что он мне дал в моей жизни.
Спасибо. Рабанит Цепора, вот есть такие люди, которые везде будут не такими, как все. Очень умные, мудрые, интересные, соблюдающие, но вот не такие, как все. А что вы можете сказать о таком типе людей? Почему Всевышний дал этим людям такой путь? Какая высшая цель в этом может быть?
То, и, во-первых, как я всегда говорю, Всевышний меня никогда не приглашал в свою канцелярию и не объяснял мне, почему он дал кому-то какой-то путь. Поэтому на это я не берусь отвечать. Я скажу еще что-то. Я глубоко убеждена, что это чистая правда. Есть люди, у которых есть очень индивидуальный путь. Вопрос только, или их индивидуальный путь, он хорош в глазах Творца или нет. Что я имею в виду нехорош? Когда я когда-то слышала от одного такого очень интеллектуального, умного, очень строго соблюдающего человека, у которого свой путь, я с этими туземцами не желаю иметь ничего общего, когда речь шла об израильтянах, а слово было именно «туземцы», то извините. Гордыня ко всему этому примешивается. И то, что все такие люди должны делать, это завести себе порядок. Раз в день читать письмо Рамбана своему сыну. А почему письмо Рамбана? А потому что каждый раз, когда я его читаю, я думаю, что это пишет Рамбан. И пишет сыну, это стало известно, потому что сын позаботился это письмо опубликовать. Он ему пишет, дорогой, быть поскромнее, потому что у тебя есть? Ты умный? Это не потому, что ты такой умный, это потому, что Бог дал тебе такие замечательные способности. И раз так с тебя востребуется много больше, чем с кого-то, кому Всевышний этого не дал. Так вот, если человек помнит это, тогда в его индивидуальности нет гордыни. Тогда даже если он не вписывается хорошо в это общество, он живет с людьми взаимоуважением, с пониманием, с терпимостью. А если его интеллектуальное превосходство превращает его в интеллектуального сноба, то он не делает то, что Всевышний от него хочет.
Спасибо. Спрашивают, где можно прочесть это письмо.
Есть в Толдоте, поищите. И Герет Рамбан на русском есть. И как бы я видела, не помню когда, но точно видела, что оно переведено.
Спасибо. Как повлиять на мужа принять законы шаббата?
Ой, нет, не в 12-15, но одной фразой, не молотком. Пусть пока присоединяется к вам вкусной трапезе, благодарите за участие. Если согласится кидуш делать, аплодируйте, а сама потом тихонько на кухне сделайте, потому что если он мехалел шаббат, нарушает субботу, то его кидуш вас не выводит. Но потихоньку, чтобы это было только приятно.
Спасибо. И есть одна поднятая рука, если вы позволите.
Да, но это будет последняя.
Галаха, ну, то есть это марка телефона. Извините, что я так к вам обращаюсь. То есть не к вам обращаюсь, под таким аккаунтом у вас. Вы к нам подключились. У вас есть возможность включить микрофон. Да, что-то не получается, так что, да, я могу только присоединиться к словам благодарности, которые вы все пишете, и действительно, Рабанит Цепора, вы даже не представляете, как вы нас поднимаете, исправляете, и я хочу сказать всем нашим слушателям, которые сейчас с нами, и даже которые по Зуму сегодня, у вас просто подарок есть, это урок Рабанит Цепора в Моцей Шаббат на выходе субботы. Так что, дорогие наши слушательницы, потрясающий подарок от Толдот Ашерун, от лично Батшевы, которая организовала этот урок Моцей Шаббат в 9 или 8?
В 9 часов.
Продолжение, можно сказать, нашей с ней беседы. Будет разговоры о воспитании детей и о том, как самая главная тема – это принятие Всевышнего, ощущение Всевышнего, понимание веры Всевышнего, что это, как это. И наши дети, как это передать детям. Так что вот, видите, вы видите сами реакцию, что сколько благодарности. И действительно праздник для нас. Любая встреча с вами, а тем более...
Женщины дорогие, спасибо вам всем. И вы даже не понимаете, я скажу две вещи. Вот все время пишут там... Я не краснею. Почему? Потому что я считаю, что Всевышний мне дал способности для того, чтобы я их хорошо использовала. То есть за мою семью, за все те подарки, которые Всевышний мне дал, я несу ответственность использовать это самым лучшим образом. Так я стараюсь, насколько могу, и бесконечно благодарна Всевышнему, что он дал мне эти возможности. Видеть в этом вау, 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 превратить это в собственный культ личности, это было бы опозорить память своих корней, так, своих дедушек, бабушек, своих родителей. И черной неблагодарностью Всевышнего, потому что это бы значило, что я думаю, что это я. А знаете, я закончу хасидской историей. Человек стучит в дверь к раввину, так, и его раввин спрашивает, кто там? А он отвечает, я. Говорит ему раввин, анохи, так, есть только один. Это Всевышний. Так вот, когда мы запомним, что я – это только Всевышний, а мы – это инструмент в руках Всевышнего, мы все будем жить намного лучше. И вы сумели взять, каждая из вас, свой инструмент для приближения к нему и для приближения ваших детей. И этим вы выполняете самым лучшим образом то, на что он вас нацелил и направил. И отдельное спасибо Галит, потому что ничего не скажешь. Эти уроки тоже создали общину.